эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире с вами Александр Голубов и Радио Крым Реалии. Напомню, слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов добивается отмены санкций в Верховном суде Украины и подает жалобу в Европейский суд по правам человека, жалуясь на политическое преследование и невозможность справедливого суда. Почему Аксенов добивается отмены санкций в украинском суде? Стоит ли рассчитывать, что его доводы учтет ЕСПЧ? И как проходит расследование против него в украинской прокуратуре? Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, мы продолжаем говорить о Сергее Аксенове, его жалобе в ЕСПЧ и иске в украинские суды. Я напомню, что Кассационный административный суд, это подразделение Верховного суда Украины, на 22 октября назначил заседание по рассмотрению иска российского главы Крыма Сергея Аксенова об отмене санкций в отношении него. Об этом говорится на сайте суда. Эту информацию также подтвердил нам адвокат Аксенова Максим Могильницкий. Через пару минут он будет у нас на связи. Я же просто еще расскажу нашим слушателям о том, в чем, собственно, заключается суть иска. В конце августа представители российского главы Крыма подали иск в окружной административный суд Киева с требованием отменить введенные в отношении него персональные санкции. Прокуратура, в то же время Автономной Республики Крым, продолжает рассматривать дело в отношении бывшего спикера Верховного Совета РК Владимира Константинова и бывшего депутата местного парламента Сергея Аксенова. Напомню, что их обвиняют по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины, призывы к насильственному свержению конституционного строя и посягательство на территориальную целостность Украины. Кроме Аксенова, на сайте президента в санкционном списке находятся Владимир Константинов, глава Крымского парламента, бывший заместитель главы Крымского парламента Ремзи Ильясов, бывший вице-премьер Крыма Руслан Бальбек, бывший губернатор Севастополя Сергей Миняйло и нынешний Дмитрий Овсянников. Также следует отметить, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу адвокатов российского главы Крыма Аксенова, в котором утверждается, что Украина нарушила право на справедливый суд. Об этом также на своей странице в Facebook написал адвокат Максим Могильницкий. Прежде чем мы перейдем к разговору к ним, я просто скажу, что мы обращались в прокуратуру за комментарием, но редакция «Радио Крым Реалии» пока что так и не получила никаких сведений от прокуратуры, от Генеральной прокуратуры Украины. Если они будут предоставлены, мы с радостью озвучим их в эфире. Пока же поговорим с Максимом Могильницким, адвокатом Сергея Аксенова. Максим, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, в чем все, собственно, заключается суть вашего иска, который будет вот рассматривать в конце октября Верховный суд?
Суть иска проста. Имели место многочисленные нарушения при принятии указа президента, при его подписании, соответственно, при принятии во внимание оснований для применения персональных санкций в отношении Сергея Аксенова. Эти грубые нарушения, соответственно, мы выявили и подготовили исковое заявление в Верховный суд, как суд первой инстанции, об отмене этого указа. Но главная цель, хочу подчеркнуть, Сергея Аксенова, заключается в том, что он не, так скажем, первая его цель. Он не ищет правосудия в Украине. Это, конечно, тоже является, так скажем, его целью, защита его прав. Но главная цель – это показать свою точку зрения на все процессы, которые имели место в 2014 году. Вот. И его действия по обжалованию указа президента – это составляющая, одна из составляющих этого процесса.
Максим, простите, но получается, что если главная цель показать свою точку зрения, в то же время Сергей Аксенов не является в суд. Мне кажется, это немножко противоречит идее.
Дело в том, что Сергей Аксенов через нас подавал многочисленное ходатайство о непосредственном участии в данном процессе. Но, к сожалению, они не были рассмотрены. Этих ходатайств уже, наверное, несколько десятков, которые находятся и в материалах дела, и, соответственно, в суде, где он просил суд принять во внимание его точку зрения. Любым процессуальным способом, лишь бы это было принято. К сожалению, он не был услышан.
Максим, а подскажите, пожалуйста, не могли бы рассказать нашим слушателям, о каких, собственно, санкциях идет речь? То есть, как пострадал Сергей Аксенов от введения этих санкций?
Я думаю, он никак не пострадал от введения этих санкций. Я думаю, что какого-либо ущерба ему не было причинено. Как я говорю, главная цель его действий в обжаловании того же указа президента – это попытка быть услышанным. Попытка быть услышанным в рамках того же главного уголовного процесса, который ведется в отношении него, Константинова и Поклонской в Украине.
А вы не могли бы, вот вы сказали, что есть нарушения в принятии решения о санкциях. В чем они заключаются? Ну, хотя бы вот в двух словах, возможно, не сильно углубляясь в юридическую терминологию.
Если в двух словах, то само применение персональной санкции, оно предусматривает предварительное решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. И это решение должно приниматься на основании предложений, которые должны подаваться Кабмином Украины, Нацбанком, либо же Службой безопасности Украины. К сожалению, ни одного, ни второго, ни третьего в СНБО подано не было. То есть СНБО приняло решение на основании каких-то, ну, так скажем, своих измышлений, своих доводов, а не на основании какой-то аналитической информации, которая должна была им представлена со стороны уполномоченных органов. Это четко прописано в действующем законодательстве Украины. К сожалению, такого не произошло. И нам эти обстоятельства стали известны в результате нашей работы адвокатской. И мы приняли решение данный указ президента, в том числе и на этом основании, обжаловать.
Максим, а скажите, пожалуйста, вот если украинский суд не примет во внимание доводы ваши, то есть вы будете обращаться в ЕСПЧ?
Мы уже обратились в ЕСПЧ.
Нет, но насколько я понимаю, вы обратились в ЕСПЧ по иску по статье 110 и 109 и 110 по призывам к насильственному свержению конституционного строя и посягательству на территориальную целостность. Я правильно вас понимаю? Да.
Иск в ЕСПЧ – это, скажем так, особенность Европейского суда по правам человека. Она заключается в том, что этот суд не является судом в классическом понимании, скажем так, ну, обычного человека. Это суд, который определяет нарушение конвенции об основополагающих правах человека, и не более того. Он не будет говорить о том, что Аксенов виновен или не виновен в совершении преступлений. Он будет говорить о том, что имели ли место нарушение его прав при судебном рассмотрении, либо же при его уголовном преследовании в рамках этих уголовных производств, в рамках тех статей, которые ему инкриминируют.
Да, Максим, но я просто, насколько... Я, конечно, всего лишь журналист, я не юрист, но, насколько я знаю, в ЕСПЧ обычно можно подать иск исключительно после того, как все круги украинского правосудия будут пройдены, ну, любого национального правосудия.
Вы абсолютно правы. Только мы взяли, скажем так, блок нарушений, которые, будем так сказать, назовем его так простыми словами, это нарушение права на защиту со стороны нашего клиента, со стороны нашего подзащитного. И мы вот этот блок нарушений и просим ЕСПЧ рассмотреть по сути.
По итогам, если оно вас не удовлетворит, вот этого иска, вы будете дополнительно подавать жалобу? Или, по вашему мнению, той жалобы, которую вы уже подали, будет достаточно?
Я думаю, что будет еще серия жалоб в Европейский суд по правам человека. Почему? Потому что, к сожалению, мы имеем место сейчас с системными грубыми нарушениями, которые допускаются со стороны Генеральной прокуратуры Украины в отношении нашего клиента в части того, что на протяжении полутора лет человек при его уголовном преследовании не имел защитников, даже бесплатно. После нашего вступления в дело уже на протяжении практически больше полугода мы не имеем возможности нормально в рамках этого процесса участвовать, именно как адвокат, в классическом смысле этого слова. Мы не имеем возможности реализовывать свои полномочия в рамках представленных нам прав тем же уголовно-процессуальным кодексом. огромное количество наших ходатайств, которые мы подали в прокуратуру, в суд, они не были, по сути, рассмотрены. Главный предмет этих ходатайств – это попытка дать следствию факты, обстоятельства, доказательства, показания других лиц, которые бы освещали обстоятельства начала 2014 года с точки зрения наших подзащитных. К сожалению, почему-то эта точка зрения не хочет быть рассмотрена ни прокуратурой, ни пока судом.
Максим, ну вот
это очень удивительно на самом деле, и я так думаю, что это однозначно будет являться тем предметом рассмотрения в Европейском суде по правам человека, который изложен в наших жалобах.
Максим, я вот хочу вас еще спросить о таком. Вот вы говорите, что подзащитный не является на суд, в том числе из-за политического характера дела. И, ну, просто это вот цитата, которую я нашел в новостях. Да. Я правильно вас понял? То есть это я не перекручиваю в данном случае ваши слова. Вы действительно заявляли о том, что это политический характер дела, да?
Я говорю о том, что подзащитный очень сильно хочет принимать участие в данном рассмотрении.
Да, я просто хочу понять, поймите,
То, что касается моего тезиса по поводу политической подоплеки дела, я однозначно это подтверждаю.
Просто понимаете, что когда Аксенов заявляет, что это политическое дело, в нем есть политическая составляющая, но вы сами сказали, что его основная часть – это показать свою точку зрения, но это тоже так. Некий политический месседж, он же сам политизирует этот процесс.
Абсолютно нет. Он абсолютно простой, скажем так, участник процесса, главного процесса. Он выступает именно как подозреваемый в данном деле, в рамках расследования его. И он как подозреваемый пытается воспользоваться своим правом процессуальным, дать свою точку зрения.
Что ж, Максим, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Максим Могильницкий, адвокат Сергея Аксенова. К нашей беседе присоединяется Александр Павличенко, юрист и исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Благодарю, что связались. Вот Максим Могильницкий описал нам такую ужасную картину украинского суда, который не дает Аксенову защитить свои права, не дает ему рассказать о вот его точке зрения на события 2014 года, я так понимаю, прежде всего. По вашему мнению, насколько в такой ситуации оправданы обвинения в политическом характере дела против Аксенова? И, ну, и введение санкций. Тем более, что по поводу санкций Аксенов сам, по большому счету, обратился в украинский суд. А во-вторых, насколько, по вашему мнению, стоит говорить о нарушениях прав гражданина Украины Сергея Аксенова?
По первому вашему вопросу, дело имеет уголовный характер, но поскольку оно выходит на такое острое политическое явление или, скажем так, проблему и конфликт, как оккупация Российской Федерации Крыма и привлечение к ответственности тех, кто непосредственно принимал участие или играл активную роль в процессе оккупации, то, естественно, оно получает в любом случае политическую окраску. И говорить о том, что избежать ее удастся, это нельзя. Но в системе украинского правосудия, насколько я понимаю, я не знаком с материалами дела, но таких дел ни одно и ни два, производится все в соответствии с действительными уголовно-процессуальными уголовными стандартами, и всегда есть возможность обжаловать их нарушения, что и пытаются сделать адвокаты через подачу иска по административным инстанциям. То есть имеется в виду по теме административных судов. Что касается вопроса нарушения права Аксенова и возможности обжалования этого права в международные инстанции, в частности, в Европейский суд по правам человека, то вот я услышал только конец разговора с адвокатом Аксенова, и, насколько я понимаю, речь идет об обжаловании права на справедливый суд. Это статья 6, а именно пункта 3 подпункта С. На украинском языке это звучит так. Кожен має право захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя. Исключительно це право може бути обжаловано в случае, якщо не була предоставлена юридична допомога, или же обвиняемый или подсудимый не смог, не имел возможности сам обеспечить себе такую юридическую помощь. Вопрос о предоставлении адвоката системы БПД, безоплатной правовой допомоги, безоплатной правовой помощи в Украине, стоит в следующем ключе. Там есть тоже критерии, по которым предоставляется эта помощь. И у меня есть, ну, скажем так, практически уверенность в том, что такой адвокат не мог быть предоставлен Аксенову, поскольку он по своим, скажем так, финансовым возможностям не подпадает под категорию тех, кто не может позволить себе оплатить адвоката. И здесь уже вопрос как бы не использования юридических механизмов самим Аксеновым, если такое имело место. И поэтому даже чисто формально есть вопрос, насколько обоснованным является утверждение о том, что этот пункт мог быть нарушен. Но как бы мы не являемся Европейским судом или секретарями Европейского суда, которые производят юридическую оценку и отбор заявлений на этапе, когда первое обращение идет в Европейский суд. Это будет решать, там, если дойдет до Европейского суда по исчерпанию всех национальных средств правовой защиты на национальном уровне, обращение в Европейский суд. И будет интересно посмотреть, какой будет ответ. Хотелось бы проследить за результатами. Но я не вижу никакой перспективы. Мы как бы производим, когда у нас есть достаточно много лиц, которые обращаются за помощью, и Украинская Хельсинская спилка с прав людины поддерживает достаточно большое количество стратегических дел. Это обращение в Европейский суд, другие международные инстанции. И мы производим отбор, как бы анализируем, насколько перспективно дело, ну вот я бы такое дело не брался поддерживать, потому что у меня перспектив нет.
Александр, я прошу прощения, у нас есть звонок от слушателя, я предлагаю услышать вопрос или комментарий и вернуться к нашей беседе. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Да, доброе утро, Алексей, меня зовут. У меня мнение такое, которое я хотел бы высказать, что в свете последних событий Украина доказала свою неполноценность, и ее территории должны сопредельные государства разделить.
Алексей, а можно обратиться? Алексей, это несомненно важное мнение. Спасибо, что вы его выразили, особенно в эфире радио Крым Реалии. Но меня просто интересует, а почему, если вот вы считаете, что нужно разделить, а Сергей Аксенов раз и признает украинское правосудие и подает иск в украинский суд, не в ЕСПЧ, против санкций. Зачем он это делает, по вашему мнению? Более того, скорее всего, он подает этот иск. Вот я сейчас спрошу нашего, кстати, эксперта, о том, он же подавал это с украинским паспортом. Он вряд ли пришел с российским паспортом Крыма в украинский суд и подал такие документы. Для этого он должен был предоставить свой украинский паспорт. Простите, если Сергей Аксенов признает украинское правосудие, то о каком разделе Украины может быть речь?
Сергей Аксенов не признает украинское правосудие, потому что это недееспособно.
А почему он подает иск? Почему он подает иск в украинский суд? Вы можете мне объяснить?
А вы можете не верещать, я вам...
Ладно, я понял. Ответа по сути нету. Александр, я, кстати, вот действительно этот вопрос, который я хотел вам задать. Для того, чтобы обратиться в украинский суд, Сергей Аксенов должен был предоставить украинский паспорт?
Те, кто пребывают под юрисдикцией Украины, или украинские граждане, которые находятся за пределами Украины, могут обращаться к государству Украина с претензией о нарушении государством Украина их прав по Европейской конвенции по правам человека. То есть здесь признается, что он либо пребывает под юрисдикцией Украины, то есть на территории, на которую распространяется юрисдикция Украины, либо является гражданином Украины. Один из двух факторов может быть.
Ну, насколько я понимаю, украинский суд вряд ли бы принял к рассмотрению документы, российский паспорт, выданный на территории Крыма.
Ну, естественно, это не юридический документ на сегодняшний день, и поэтому, ну, как бы, с таким документом можно путешествовать по Крыму там, или, может быть, в России, я не знаю, какая там есть сила у этого документа, но он как бы не признается в качестве настоящего юридического документа. И мы знаем, что Россия хитрит и выдает там и номера другого толка для автомобилей, и паспорта с тем, чтобы как бы легитимизировать вот граждан, которые оказались вот в этой ситуации на оккупированной территории.
Ну, Александр, я просто, чтобы подвести то, поставить точку в этом вопросе. Насколько я понимаю, вероятность того, что Сергей Аксенов подал документы в украинский суд с украинским же паспортом, она стремится там, к 100%.
Я подозреваю и почти уверен, что это так и есть. То есть вероятно, что он подал документы, имея украинский паспорт, и, собственно говоря, он проходит по уголовному делу как гражданин Украины, поэтому он обжалует как гражданин Украины, как он считает, неправомерные действия со стороны государства.
Что ж, Александр, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Александр Павличенко, юрист и исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека. И к нашему беседе присоединяется Борис Тизенгаузен, украинский политолог-международник. Борис, здравствуйте.
Доброе утро.
Спасибо, что присоединились к нашей беседе. И вот мы имеем достаточно интересный факт. Адвокат Сергея Аксенова Максим Могильницкий фактически признает, что основная цель Аксенова не правосудие, не попытка изменить решение украинского правосудия, а донести до украинской стороны свою точку зрения, свою версию событий 2014 года, то есть аннексии. По вашему мнению, в принципе, можно ли говорить после этого о том, что это политический процесс против Аксенова, если он сам пытается использовать это как площадку для политических заявлений?
Ну, вот смотрите, я очень хорошо помню, что когда вводились персональные санкции против Аксенова, против Поклонской, Константинова и так далее, они на камеру были очень счастливы, потому что введение персональных санкций автоматически означало для российского населения, ну, я имею в виду там для России, для определенных чиновников, означало то, что Аксенов или там кто-то другой, против кого ввели санкции, они внесли значимый вклад как раз в аннексию Крыма. И тогда даже было, ну вот, если против тебя санкции не ввели, то значит, ты не такой значимый персонаж был во всей этой истории. То есть они тогда все очень радовались, называли эти санкции бесполезными и хлопали в ладоши. Вот, это первое. Что поменялось сейчас для Аксенова, я примерно предполагаю, для чего это все делается. То есть решение украинского суда, например, по статье о государственной измене, о насильственном свержении конституционного строя и так далее, может стать решением для усиления не только украинских санкций, но и основанием для санкций международных, то есть европейских, американских дополнительных пакетов и так далее. И Аксенов прекрасно понимает, ну, он один, он, наверное, первый из них всех понимает, чем это ему грозит. То есть он может оказаться фактически невыездной вообще никуда, ну, кроме тех государств, там, с которыми нет визового режима, с Россией, ну и то не во все. Вот, это первое. Второе, для чего Аксенову сейчас доносить вот свою собственную позицию? Это таким чудесным образом совпадает с изменением риторики России в принципе по аннексии Крыма. То есть если раньше Россия через Лаврова, через Пескова, через других своих спикеров официально говорила о том, что референдум законный и так далее, спасали российское население, то сейчас риторика поменялась. Россия пытается в международном правовом и историческом поле искать аналогии. То есть не зря Лавров, например, все время бегает и приводит пример Косово и Фолклендских островов, где то же самое, ну, похожие ситуации произошли, референдумы, там, Британия у Аргентины отбила острова и так далее, и так далее. То есть они сейчас пытаются найти другие пути, и для этого им нужны новые аргументы от участников событий. Аксенов был непосредственным участником событий аннексии Крыма, поэтому пытаются сейчас вот ввести его как спикера и дать новые факты, что происходило тогда. Это вот второй вариант. Третий вариант, в принципе, Аксенова, ну вот я послушал чуть-чуть адвоката.
Борис, я жутко извиняюсь, просто у нас заканчивается время эфира. Если можете в двух словах, в чем третий вариант сказать? Буквально два слова, честно.
Ввести новых спикеров уже с территории Крыма, которые тоже будут нести свои месседжи. Поэтому поменять немножко видение на эту ситуацию.
Что ж, благодарю вас за ваш комментарий. Напомню, на связи с нами был Борис Тизенгаузен, украинский политолог, международник. Мы продолжаем наш эфир радио «Крым Реалии». В студии с вами Александр Голубов. Услышимся буквально через несколько минут.